живем мы год от года веселее. Меняются лишь правила игры по просьбе трудового населения. По литру пьем теперь на шестерых. Глоток за рубль смешно и нелогично. С глотка не образуется туман, что было, так сказать, технологично. Есть новый способ горя от ума. В аптеке покупаем три пипетки. Смотри, в отделе все для малышей. С чехушек упраздняем этикетки. Отныне это капли для ушей. Для резвости, для бодрости, для духу. Чтобы истину опять же отыскать, роняем по пипетке в оба уха и смотрим в небо, чтоб не расплескать. По первой обожгло, но рассосалось. Другой разлив изящнее прошел, а после третьей даже показалось, что после пятой будет хорошо. Вовсю пошли провозглашать тосты. Без тостов вроде выпивки нет. Без тостов это вроде пьянка просто. А с тостом получается банкет. Мы правым ухом прославляли женщин, а левым достижения и прогресс. Раз 30 прославляли мы не меньше. Мы прославляли с тостами и без. Майор в пижаме, что примкнул четвертым, стенал о конфронтации держав. Шестой плясал, и даже с кем-то кто-то пытался разливать на брудершафт. Короче, мы галдели, как ацтеки, освоившие парусный баркас, забыв, что в помещении и аптеке дискуссии не приняты у нас. Патруль не озадачил нас нисколько, не взволновали нас его слова. Майор в пижаме громко крикнул «Горько!» и кинулся сержантов целовать. Банкет в аптеке подходил к развязке. Его слегка подпортил наш арест. Как альпинисты мы в единой связке в машину влезли, как на Эверест. Румяный опер задавал вопросы. Он очень ими воздух сотрясал, пытаясь вставить в протокол допроса фамилии, явки, шифры, адреса. Своих фамилий мы не знали сами, не знали ни имен, ни адресов. Мы знали только, что майор в пижаме за хлебом вышел даже без трусов. Под грузом угрожающих намеков и из уважения к внутренним войскам я раскололся, да, мы группа йогов, а нам мешают уши полоскать, что в бране и в нирване, мол, не зря мы. Причем здесь хулиганство и тюрьма? Но дошлый опер спрашивает прямо: а что такое горе от ума? Собратья йоги вздрогнули, как люди. Во мне зажегся творческий пыл. И Доброедов, тьфу ты, Гриболюбов, спасибо школе, в памяти всплыл. Родился Чацкий в старом Ленинграде, в предметах антикварной старины. Он чацким был, по-видимому, в дядю, а русским с материнской стороны. У Чацкого был дядя честных правил. Однажды он не в шутку за ним мог и сразу уважать себя заставил, коньки откинув, глядя в потолок. Наследство, чтобы долго не возиться, пошло в комиссионный магазин. возникла турпоездка в заграницу. Казалось бы, все было на мази, а в загранице сплошь одни столицы и всяческие злачные места. В гостинице такое снится в Ницце, что Чацкий спать ночами перестал. Он слышал, как соседки парижанки трепались на французском языке о том, что Чацкий лежа на лежанке подслушивает их невдалеке, о том, что казаки из Запорожья бомбят Бомбей, скоро будут тут, о том, что по причине бездорожья в России самолеты изобретут, о том, что все евреи откровенно на царскую Россию точат зуб. Они в Россию едут через Вену, обратно их не скоро повезут. У Чацкого спина похолодела. Ой, Чацкий, да куда ж ты глядел? Чужие ж дяди едут делать дело, а ты буквально свой, а не удел. Чхать тебе на фирменные шмотки, на фирменных парижских инженю. Эх, думал Чацкий, дома выпью водки, на Фамусовой Сонечке женюсь. А Фамусовой Сонечке спросонья мешал чья-то левая нога. Из-за того, что Фамусова Соня готовила для Чацкого рога. Но Чацкий наш, не мешкая ни часа, для сватовства по воле волшебства на родину летит на крыльях счастья. Париж, Варшава, Внуково, Москва. У Чацкого все тел песни пела в предчувствии экстаза по любви. Гостиная корсетами скрипела, повсюду тетатеты визави. Ну что это вдруг Софья и Молчалин метнулись из гостиной в кабинет? И Чацкий понял все, а для начала решил боднуть Молчалина в портрет. Поник Молчалин, Софья разрыдалась, вокруг роптали не заведено, а ведь кабы все рогатые подались, то люди бы вовсе бы вымерли бы давно. Вы Чацкий еретик, вы карбонарий, вас надо бы нас судить под замок. А на нары вас, на нары вас, на нары, рванить-ка финальный монолог. А судьи кто, скажите мне, по сути, скажите, кто отечество отцы? Скажите, кто они, отцы и судьи, которых принимать за образцы? Не эти ли грабительством богаты, защита от суда у них в родстве, великолепные соорудя палаты, погрязшие в пирах и в мотовстве? Обеды ваши, ужины и танцы, кому в Москве не затыкали рты? Да воскресят ли даже иностранцы прошедшего жития у нас черты? Мундирный зуд в России не улегся, и в матерях, и в женах та же страсть. Да сам я от него давно ли отрекся, теперь уж мне в ребячество не впасть. Не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету мне, карету. Жаль, кончился прекрасный монолог. Возникли два гусара, санитара, и никому не причинили зла. Всем показалось, Чацкого недаром казенная карета увезла. А Кудычанский в гневном монологе всех нас разоблачал и обвинял. Собратья йоги уносили ноги, и от сержантов, да и от меня. А зря сержанты — это те же люди. Все как у всех, под шапкой голова. Сержант промолвил: «Ай да Добролюбов! Послушай, друг, перепиши слова! А впредь чуть что напишешь, не стесняйся! Напиши вдрызг, а мы тебя найдем! Ты только потеплее одевайся! Помоемся, оформимся, споем! Всем вытрезвителям тебя мы просим! Не просьба, это даже а приказ! Романом Ас, Пушкина, Дубровский, порадуй нас в следующий раз! Порадую вас в следующий раз!»